эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинский суд разрешил прокуратуре изъять запись телефонного разговора Бера Иванишвили и Ираклия Гарибашвили. Что это? Торжество правосудия или давление на СМИ? В Сухуми прошел внеочередной съезд ветеранской организации АРУА. Аслану Бжане предложили уйти в отставку добровольно. Завтра в Цхинвале пройдет заседание парламента с участием Анатолия Бибилова. Он попытается утвердить главу правительства самопровозглашенной республики. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Сегодня исполнился ровно год со дня, когда Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса глобальной пандемии. Это произошло почти через 3 месяца после того, как мир узнал о первых случаях заражения новым вирусом в Китае. После объявления пандемии многие страны мира ввели ограничения, которые коснулись жизни миллиардов людей. Действуют они до сих пор. По данным университета Джонса Хопкинса, пандемия унесла жизни 2,6 миллиона человек во всем мире. Коронавирусная инфекция заразились 118 миллионов человек. В Евросоюзе, между тем, сегодня одобрили 4-ю вакцину от коронавируса. Европейское агентство лекарственных средств дало разрешение на использование вакцины Johnson & Johnson. В агентстве пришли к выводу, что препарат эффективен и безопасен. Вскоре регистрацию разрешит и Еврокомиссия. Ранее вакцину одобрили в США и Канаде. Это уже 4-й препарат от коронавируса, который получила регистрацию въезда. До этого были одобрены вакцины компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Отличие Johnson & Johnson от остальных препаратов в том, что нужно сделать всего одну дозу этой прививки. Кроме того, ее легче хранить. На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств приступило и к анализу российской вакцины «Спутник-5». Это ключевой шаг на пути к одобрению препарата, который может стать первой разработанной не на Западе вакциной, использование которой будет разрешено во всех 27 государствах Европейского Союза. Между тем, российский президент Владимир Путин рассказал, с какими сложностями сталкиваются при выходе на глобальный рынок производители российской вакцины.
Мировой рынок вакцин 100 миллиардов долларов. И мы видим, как ведут себя конкуренты наших производителей. Они заходят, вот коллеги же докладывают об этом, заходят, небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой. Но условие, что все остальное, что в той или иной стране нужно будет приобретаться только у этого производителя.
Между тем, на днях стало известно, что «Спутник-5» будут производить в Италии. Соответствующее соглашение было подписано с компанией «Adienza SRL». Итальянской дочкой швейцарской фармацевтической компании передают «Голос Америки» со ссылкой на Итало-Российскую торговую палату. В Дании приостановлена вакцинация от COVID-19 с применением препарата AstraZeneca. Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными действиями вакцины. В частности, сообщениями о тяжелых случаях образования тромбов. В то же время прямая зависимость прививки и таких случаев до сих пор не доказана. Между тем, Южная Корея, наоборот, возобновила вакцинацию лиц старше 65 лет препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на премьера страны Чон Сыгюна. Министерство здравоохранения Южной Кореи объявило о результатах расследования смерти 8 человек, которых за несколько дней до этого были вакцинированы препаратом AstraZeneca. Связи между их смертью и вакцинацией не обнаружено.
Эхо Кавказа. Новости.
Компания Twitter глубоко обеспокоена участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете и категорически отрицает, что платформа используется для пропаганды незаконных действий. Об этом говорится в заявлении сервиса в ответ на решение Роскомнадзора замедлить его работу в России. В компании добавили, что Twitter придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, поощрения самоубийств и других противозаконных действий, включая покупку и продажу наркотиков. Роскомнадзор в среду заявил, что принял меры для первичного замедления скорости работы социальной сети Twitter в России для защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации. В случае, если компания Twitter, как утверждает российское ведомство, продолжит игнорировать российский закон, возможно ужесточение мер вплоть до блокировки. Администрация Джо Байдена твердо выступает против сооружения газопровода «Северный поток-2» и рассматривает возможность введения новых санкций против участников проекта. Об этом говорил в среду на слушаниях в Конгрессе госсекретарь США Тони Блинкен. По словам Блинкена, президент Байден считает, что сооружение газопровода – плохая идея. Цитата: «Мы выступаем против завершения строительства газопровода и продолжим оценивать возможность введения новых санкций», – подчеркнул Блинкен. Американские законодатели, принявшие в последние два закона, предусматривающие введение санкций против компаний и лиц, причастных к сооружению газопровода, призывают Белый дом действовать более решительно. На прошлой неделе в письме президенту Байдену 40 сенаторов-республиканцев потребовали от администрации безотлагательно ввести санкции против компаний, вовлеченных в работы по завершению строительства. Они были приостановлены в конце 2019 года после введения первых санкций. Однако в последнее время Россия возобновила укладку труб, используя собственные суда-трубоукладчики. Суд в Амстердаме обязал издание «Риафан», которое связывает с предпринимателем Евгением Пригожиным, удалить 5 материалов, признанных недостоверными. В них журналисты утверждали, что им угрожал и пытался подкупить сотрудник расследовательской группы «Беллинкат». В случае неисполнения решения суда сайту грозит штраф до 500 тысяч евро. О вынесенном решении сообщает «Беллинкат» на своем сайте. В июле 2020 года расследователи сообщали, что в сети распространяются информация от имени их сотрудника Питера Ван Гюйса, в которых он, как утверждалось, предлагал сотрудничество журналистам «Риафан». На сайте издания этому были посвящены несколько материалов. Один из них назывался «Беллинкат готовит новую антироссийскую провокацию». Расследователи обратились в суд для защиты собственной репутации. Текст «Риафан» распространялись и другими изданиями медиагруппы «Патриот», которую возглавляет Пригожин. Суд в Амстердаме обязал издание не только удалить материалы, но и в течение года опубликовать заметные опровержения.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа, в студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Давление на оппозиционные СМИ или необходимость во имя торжества правосудия? Решение суда, позволившее грузинской прокуратуре изъять у телекомпании ТВ «Первеле» записи скандального телефонного разговора, предположительно, Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили, вызвали в Грузии противоречивую реакцию. Что именно возмутило оппозицию и как объясняют решение суда в правящей партии, выяснял Владимир Унанянц.
Скандал с аудиозаписями разговоров Беры Иванишвили и Ираклия Гарибашвили за последние сутки приобрел несколько иной оттенок. Прокуратура, которую оппозиция призвала немедленно отреагировать на факт вероятного преступления со стороны представителей правящей партии непосредственно правительству страны, отреагировала, но заинтересовалась не содержанием разговоров, а самим фактом появления записей. Более того, Тбилисский городской суд проявил редкую расторопность, тут же удовлетворив ходатайство прокуратуры о необходимости предоставить следственному органу, как сами оппозиции, аудиозаписи, так и электронный носитель, на котором они находились, и даже конверт, в котором журналистам телекомпании ТВ «Первеле» якобы был передан этот самый носитель. Продюсер телеканала Нудар Меладзе выразил удивление такой осведомленностью следователей.
Теперь следственные органы просят какой-то непонятный конверт или электронный носитель. Как они установили, что аудиозапись поступила к нам на электронном носителе? Предположим, так и было, но спустя 4 дня после выхода в эфир расследования этот электронный носитель по-прежнему находится на телевидении.
Юристы телекомпании готовят соответствующее ответное письмо, которое будет направлено в прокуратуру. По словам одного из адвокатов, Георгия Мшунирадзе, сам факт передачи носителя, даже если он существует, идет в противоречие с правом журналистов на неразглашение источника информации.
Вердикт хорошо иллюстрирует организует дух расследования, которое заботится вовсе не о содержании записи. Вердикт требует не аудиофайл, который мы должны предоставить, а запрашивает устройство, на котором этот файл мог быть записан, то есть они заинтересованы не в самом файле, а в его происхождении.
По словам Швейнирадзе, если обжалование не будет удовлетворено на местном уровне, юристы телекомпании готовы обратиться в Европейский суд по правам человека для того, чтобы тот задействовал временное вето на исполнение решения местного суда. Подобный прецедент уже был во время имущественного спора вокруг телекомпании «Рустави-2». Недовольны действиями прокуратуры и суда и народный защитник. По словам Нино Ломджария, решение об изъятии материалов необоснованно и противоречит как грузинскому законодательству, так и Европейской конвенции о правах человека.
Обнародованная телекомпанией запись, в связи с которой прокуратура Грузии начала расследование, получена из конфиденциального источника. Право журналиста не указывать источник и не передавать следствию информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности. В первую очередь охраняется национальным законодательством. Обыск и изъятие в отношении СМИ разрешены только в случаях, когда имеется четкое и убедительное обоснование того, что проведение указанного следственного действия не приведет к нарушению права на свободу слова, охраняемого Конституцией Грузии.
Как говорится в официальном заявлении аппарата омбудсмена, в вердикте суда подобного процессуально-правового обоснования не приводится. Следовательно, решение не удовлетворяет даже минимальным критериям национального законодательства. Более того, как отмечает Ломджария, налицо и нарушение 10 статьи Конвенции по правам человека – свобода выражения мнения. И наличие такого прецедента может привести к серьезным последствиям. На фоне подобных заявлений Генеральная прокуратура Грузии выступила с объяснениями, заявив, что ни о каком насильственном изъятии улик речь не идет. В ведомстве отметили, что устройство необходимо для соответствующей экспертизы и выразили надежду на то, что телекомпания будет сотрудничать со следствием.
Мы надеемся, что ТВ Первели предоставит нам аудиофайлы, переданные им источником вместе с электронным устройством, с помощью которого им были предоставлены эти секретные записи. Подчеркнем, никто не собирается врываться в здание телеканала. Такая информация явно нацелена на введение общественности в заблуждение.
Впрочем, объяснения прокуратуры не успокоили недовольных. Наоборот, практически весь оппозиционный спектр обрушился с критикой на правоохранителей. Объединенная оппозиция опубликовала совместное заявление, в котором назвала действия суда и прокуратуры явным признаком скатывания страны в авторитаризм.
Решение режима Иванишвили атаковать независимые и критически настроенные по отношению к правительству СМИ вторгнуться на телевидение совершенно незаконно и преступно. Требование к журналистам назвать источник информации является опасным признаком авторитаризма, который грузинское общество и демократические оппозиционные партии не потерпят. Стремление режима наказать всех, кто причиняет беспокойство Иванишвили или его семье, разоблачает их преступную деятельность, указывает на то, под какой угрозой находится демократический выбор грузинского народа.
Говорится в заявлении. В правящей партии позицию оппонентов назвали попыткой сместить повестку в преддверии визита спецпредставителя президента Европейского совета. Член парламентского большинства Сазар Субари напомнил, что вторжением в СМИ занималось Единое национальное движение, и не ему обвинять грузинскую мечту в подобных действиях.
Мы очень хорошо помним вторгшееся на телеканал ИМЕДИ национальное движение и его спецназ, избитых журналистов, депутатов, которые там находились. Мы очень хорошо помним телеканал «Иберия». Мы очень хорошо помним отключенный эфир. Я был тогда народным защитником. Все это больше не повторится. Мы очень хорошо помним гранату, заложенную во дворе телеканала «Маэстро». И это тоже больше не повторится. Мы хорошо помним конфискованный у владельцев «Рустави-2». Мы помним конфискованный у владельцев «Имеды». Сегодня такого больше не повторится.
Тем не менее, в оппозиции обещают, вопрос телеканала ТВ Первели обязательно будет поднят на встрече с Кристианом Даниэльсоном, который прибывает в страну, чтобы усадить власть и оппозицию за стол переговоров. В любом случае, обнародование скандальных записей не может радовать партию власти. Сам факт разговоров, в которых обсуждаются действия насильственного характера в отношении несовершеннолетних со стороны нынешнего премьер-министра и сына лидера правящей партии, не добавляет мечте харизмы. Более того, подчеркнутое молчание Ираклия Гарибашвили и фактическое признание Бера Иванишвили подлинности этих разговоров, по мнению наблюдателей, может существенно подпортить грузинской мечте политическую карму. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Тбилиси с нетерпением ждут спецпосланника Евросовета Кристиана Даниэльсона, которому поручили стать модератором в переговорах по разрешению политического кризиса между правящей грузинской мечтой и оппозицией. В Брюсселе четко дали понять, результат должен быть достигнут до 15 марта. Не прибегая к свойственной ему агрессивной риторике, премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал сегодня, что прогресс будет. Об ожиданиях в связи с важным визитом рассказывает Мзия Парисишвили.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня говорил красиво. Если бы не явная нарочитость слога и еще много других обстоятельств, он мог бы показаться оптимистичным, конструктивным и даже убедительным. Ведь глава правительства заверил, что 15-17 марта в Брюсселе он и его команда представят значительный прогресс Грузии на пути евроинтеграции и продвижения вперед в деле осуществления реформ ни в одном направлении. Не забыл при этом премьер-министр Гарибашвили поблагодарить председателя Евросовета Шарля Мишеля за его личные усилия в процессе налаживания политического диалога и позитивно оценить ближайший визит личного представителя Мишеля Кристиана Даниэльсона. Завтра шведский дипломат выступит в роли модератора в процессе переговоров между правящей грузинской мечтой и оппозицией, бойкотирующей парламент вот уже более 4 месяцев.
Мы уверены, что его участие будет способствовать конструктивному ходу процесса. Здесь же хочу еще раз подчеркнуть, мы готовы продолжить диалог в конструктивном режиме, полностью разделяем рекомендации Европейского совета, найти всем вместе оппозиции власти общий язык и достичь соглашения. Для того, чтобы страна и наш парламент начали нормально работать, мы все вместе в первую очередь должны руководствоваться интересами грузинского народа и государства.
Но по мнению его критиков, в этих словах премьер-министра было все не так. Прошедшие после визита в Тбилиси Шарля Мишеля Гарибашвили 2 недели уже показали, что конструктивным диалог становится только в присутствии высоких гостей из Брюсселя. А после того, как они покидают Тбилиси, власть возвращается к привычной агрессивной риторике по отношению к оппозиции и сразу проводит красные линии в вопросах освобождения и заключения лидера нацдвижения Ники Мелия и совладельца оппозиционного ТВМ-товари Георгия Руруа. К тому же сегодня многие ждали от премьер-министра комментарии по поводу скандальной аудиозаписи. В ней он и сын основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили Бера нелицеприятно обсуждают, как поглумились над подростком, обидевшим Беру своим комментарием в соцсетях. Скандал разрастается и все больше приобретает характер дальнейшего преследования властью обидчиков семьи Иванишвили. Но премьер-министр и сегодня не счел нужным поделиться с обществом своей позицией. Спецпосланника Даниэльсона с нетерпением ждут и в стане оппозиции, подчеркивая большой опыт шведского дипломата из Евросоюза. Один из лидеров нацдвижения Саломы Самадашвили, тем не менее, спешит добавить, что ждать от него волшебства решения кризиса в одночасье не стоит. Насколько мне известно, медиатор приезжает в Грузию с заранее определенными вопросами, вокруг которых и состоятся обсуждения между сторонами. Но, разумеется, он не сможет без политической воли сторон достичь какого-либо успеха в переговорах. Если грузинская мечта не пересмотрит свою позицию по вопросам освобождения политзаключенных и проведения новых выборов, несмотря на наше огромное желание вывести страну из политического кризиса, достичь соглашения будет очень сложно, признается Саломе Самадашвили. Она и другие оппозиционеры все больше убеждают в правильности решения бойкотировать парламент, законности своих требований и даже почувствовали единогласную поддержку, как они говорят, со стороны представителей Евросоюза после недавних дебатов в Европарламенте. На благоразумность властей хотя бы в присутствии спецпосланника надеется специалист по международным отношениям, соучредитель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе.
Властям придется не только сесть за стол переговоров, но и согласиться на конкретные компромиссные шаги, будь то освобождение Мелия или проведение плебисцита по вопросу досрочных выборов. В процесс вовлечены очень высокопоставленные лица Евросоюза. Это беспрецедентно. Если Грузия отмахнется от этого содействия, это повлечет за собой острую реакцию Брюсселя, вплоть до карательных мер. Кроме того, это будет расценено как откат Грузии от демократии, европейских ценностей и сближения с Россией. Там это будет воспринято как личное оскорбление, проявление неуважения к одному из высокопоставленных должностных лиц Евросоюза. Я очень надеюсь, что Грузия не проявит подобную глупость.
Переговоры представителей грузинской мечты и оппозиции при участии спецпосланника Кристиана Даниэльсона. У сторон есть 3 дня, включая выходные, для достижения прогресса в переговорах. В Брюсселе неоднократно четко давали понять 16 марта на заседании Совета по ассоциации премьер-министра Ираклия Гарибашвили ждут с конкретным результатом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
«Мы против госпереворотов и не собирались таковой устраивать», заявили сегодня на съезде ветеранской организации «АРУА» в Сухуми. Но при этом предложили президенту самопровозглашенной Республики Абхазия Аслану Бжане добровольно уйти со своего поста. На съезде побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале гостиницы «Интер Сухум» состоялся 9-й съезд общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «АРУА» – «Воины». Задолго до начала работы съезда, час дня, расположенный в нескольких кварталах комплекс правительственных зданий, был оцеплен силовиками. По сведениям мандатной комиссии съезда, на него прибыло 700 делегатов. Член Высшего совета «АРУА» Тимур Надарая, который вел съезд, напомнил:
«Общественная организация АРУА – это не партия. У нас нет фиксированного членства в этой организации, кроме членов Высшего Совета. И в соответствии с уставом написано, членами АРУА могут быть ветераны и члены их семей. Это их дети, это их внуки. И в Высшем Совете мы в прошлый раз обновили его, ввели много молодежи, чьи отцы воевали, чьи отцы погибли на фронтах».
Это омоложение, пояснил Надарая, необходимо в частности потому, что нередко входившие в совет ветераны болели и не имели возможности собираться на заседания. Он зачитал список из 53 человек, и съезд проголосовал за новый состав Высшего совета. Выступивший с докладом председатель АРУА Тимур Гулия заявил:
«Нам иногда говорят, почему вы в АРУА, общественно-ветеранской организации, так много занимаетесь политикой, а не только социальными проблемами ветеранов. Главная задача для нас – стоять на страже завоевания нашего народа и государства, за которое отдано тысячи жизней наших братьев и сестер. Разве президент страны или министры не хотят, чтобы людям платили больше, и они жили лучше? Я не сомневаюсь, что президент Бжаня сегодня, возможно, больше всех заинтересован, чтобы людям поднять зарплату и пенсии, чтобы был у всех свет и тепло. Но почему сегодня ситуация стала хуже? Первое. Это происходит, когда во власти много людей, которые свои личные интересы, свое благосостояние ставят выше общественных интересов. Справедливости ради надо сказать, что такие люди были всегда при всех президентах. Определиться с ними поможет 20-я статья Конвенции ООН о незаконном обогащении. Вторая причина. Разное восприятие угроз и вызовов, которые стоят перед государством и народом. Неужели сегодня так трудно понять, что с нами ведут гибридную войну? Неужели трудно понять, что вопросы гражданства Абхазии являются для нас важнейшим вопросом существования нашего государства? Неужели так трудно понять, что открытие наших таможенных границ для товаров из Грузии приведет к торговой экспансии и станет началом конца нашего государства, когда политический вопрос в отношении с Грузией еще не решен? Кровь наших братьев не остыла».
Остановившись на проблеме борьбы с коронавирусной пандемией, Гулия высказал убеждение, что руководство страны допустило ошибку, разрешив заниматься майнингом криптовалют, после чего многие жители страны приобрели необходимое оборудование. Но затем эта деятельность из-за непосильных нагрузок на энергосистему и кризиса в ней была запрещена, вследствие чего жители страны понесли большие потери. коснулся Гуля и вопроса о прошлогоднем отравлении Аслана Бжания.
Мы считаем, раз президент не хочет расследования по своему отравлению, значит, никакого отравления не было. Он говорит, простил, но мы не можем этого понять, потому что завтра так могут отравить и других политиков. Хотим знать правду.
Завершил Тимур Гуля свой доклад так.
Самая главная ошибка нынешнего президента, что он приехал 9 января прошлого года, возглавил переворот. В свое время Аслан Бжани и Анцахара считали, что Хаджин бы пришел к власти через переворот и не могли ему это простить. Почему Аслан Бжани думает, что переворот 2020 года кто-то забудет? Нам надо прервать череду переворотов. Для этого мы предлагаем Аслану Бжани добровольно уйти в отставку. Парламенту назначить досрочные выборы. И пусть власти придет человек, который не будет на себя нести всю эту ответственность по насильственному смещению власти.
Съезд общественной ветеранской организации АРВА принял резолюцию, согласно которой президенту Абхазии Аслану Бжани предложено добровольно уйти со своего поста из-за провальной работы в должности главы государства. Съезд также обратился к депутатам парламента с предложением экстренно принять закон об импичменте президента, чтобы исключить антиконституционные методы смены власти. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В Абхазии идет острая дискуссия о возможности легализации торговли с грузинской стороной. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, следует ли властям самопровозглашенной республики Южная Осетия тоже рассмотреть такую возможность.
В Абхазии сейчас идет активная дискуссия о легализации торговли с Грузией. Как вы считаете, в Южной Осетии настало время для этого?
Я не знаю, по-моему, в Южной Осетии много чего пока надо решить, прежде чем торговлю с Грузией организовать.
Самое важное.
Более насущные проблемы. У нас нету социального пакета, у нас нету пенсионного обеспечения. У нас практически ничего нету. Человек выходит на пенсию, а у него ничего нет. Все, он на голову. Он опять идет и пашет. Что это нормально разве? Нет. У нас зарплаты маленькие. Что это? Мы живем от зарплаты до зарплаты. Хорошо, что еще Схинвали дают в долг. Мимо торговля с Грузией давно. Абсолютно меня это не волнует, честно говоря. Нет, конечно, когда конкуренция есть, это хорошо. С Грузией можно торговать только в том случае, когда Грузия признает геноцид Южной Осетии с 20-х годов. Вот тогда с ней можно иметь какое-то дело. А на данный момент я бы с Грузией сейчас вообще никаких бы дел не имела. Это самое лучшее.
Как вы считаете, в нашем случае это возможно?
Я считаю, да. Причем пришло время не так уж недавно. Довольно давно стоило экономические связи восстановить. Но это мое твердое убеждение, потому что цены у нас снизятся, потому что у них цены как-то, у них рынок задвигается. А мы же не говорим о политических связях, а экономика – это вещь такая мирная.
Но прежде чем торговать, начать с Грузией, у нас есть выход в Россию. Надо бы все вот оформить, чтобы местные жители могли свою продукцию вывозить за пределы республики и торговать. У нас столько земель и столько всего вот неиспользованного, чтобы элементарно что-то вывести. Вот человек, допустим, за своим садом поухаживал, много яблок у него, все, урожай хороший. И куда его деть? Некуда. На данный момент, по-моему, у людей просто боль еще не утихла. И даже, не знаю, если кто-то и захочет об этом говорить, то мало кто согласится.
В Абхазии идет дискуссия о легализации торговли с Грузией. А в Южной Осетии, на ваш взгляд, следует ли это уже делать?
Ну, вы знаете, судя по ситуации, вообще отношения, как Грузия не подписывает о неприменении силы, и она не хочет на равных, в принципе, общаться с Южной Осетией, почему-то эта сторона, она считает, что она права, когда все диаметрально наоборот. В общем, я думаю, что на сегодня это нереально невозможно. И главное условие всех... У нас вообще с Грузией нет никаких отношений. Начнем с этого. И единственное, может начинаться диалог и о торговле, и о всех других гуманитарных вопросах, экономического блока, социального, там, только лишь при том, когда мы будем говорить на равных. И когда будут гарантии безопасности.
А как вы считаете, в Южной Осетии нужно это делать?
По-моему, нет. Только вот наши парни воевали насчет нашей земли. И, по-моему, у нас не будет подсоединения с Грузией. Никогда. То вот столько лет мы жили без них, без их торговли. Так что и сейчас проживем. Не так кажется. И, по-моему, другие тоже так будут думать. Особенно те, у которых уже сердца болят вот столько лет, тем более с Грузией. Это угроза безопасности.
Зарина Станакоева специально для «Эхо Кавказа». Сингвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
В прокуратуре Грузии заявили, что не планируют врываться в телекомпанию «Первели» для изъятия скандальных аудиоматериалов, связанных с Берой Иванишвили. Подчеркиваем, что никто не собирается врываться и вламываться в телевидение. Подобного рода информация однозначно неверна и служит целенаправленному введению общества в заблуждение, заявила руководитель службы по связям с общественностью генпрокуратуры Бая Цанава. Позднее в прокуратуре также выразили надежду, что телекомпания будет сотрудничать со следствием. В ведомстве пояснили, что журналисты вправе не передавать следствию предметы, документы или другие объекты, содержащие важную для дела информацию. Сегодня стало известно, что Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии об изъятии с ТВ «Первели» аудиоматериалов, связанных с сыном миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал заявление главы службы внешней разведки России Сергея Нарышкина по поводу отношений Тбилиси и Вашингтона классическим примером гибридной войны. Партнерство США и Грузии по всем направлениям находится на высокой отметке, соответственно, это беспокоит Россию, отметил он. Они пытаются внести растерянность в грузинское общество, посеять в нем нигилизм и представить вопрос абсолютно иначе и с тем контекстом, который их устраивает, заявил Залкалиани. Ранее Сергей Нарышкин заявил, что в Вашингтоне нарастает недовольство действиями грузинской мечты. Правящая партия Грузии, по его словам, уклоняется от безропотного исполнения американских требований. Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, шведский дипломат Кристиан Даниэльсон, прибудет в Грузию завтра, 12 марта. Он будет посредником в политическом диалоге между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией. Как сообщили в представительстве ЕС в Грузии, Даниэльсон также встретится с президентом Грузии Салома Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и представителями гражданского общества. Дипломат покинет Тбилиси 14 марта. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжани вышел сегодня к собственным сторонникам, собравшимся у президентской администрации. Об этом пишет Абснэ Пресс. Он поблагодарил всех, кто выразил свою поддержку действующему руководству страны за правильное тактичное поведение. Сегодня же в Сухуми прошел съезд общественной организации ветеранов АРУА. Оппозиционная сила предложила Бжани добровольно уйти в отставку, заявив, что это необходимо, чтобы прервать череду переворотов. Комплекс правительственных зданий в Сухуми был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. На месте были установлены и мобильные ограждения. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что правительство страны заказало 100 тысяч доз вакцины китайского производства. Когда препарат может поступить в страну, она не уточнила.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Руководство парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия в пятницу, 12 марта, планирует провести заседание с участием Анатолия Бибилова. В повестке и рассмотрение представления президента о кандидатуре на пост председателя правительства. Парламентская оппозиция, между тем, заявляет, что исполняющий обязанности премьер-министра Геннадий Бекоев по закону не может претендовать на эту должность. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в интервью ГТРК ИР подчеркнул, что направление кандидатуры, исполняющего обязанности премьера Геннадия Бекоева на должность председателя правительства, не следует считать повторным. Цитирую. «В свое время, согласно законодательству, мы уже подавали кандидатуру на должность премьер-министра, но пока никакого ответа не получили. Ни положительного, ни отрицательного. Буквально на днях направили еще одно письмо в законодательный орган с просьбой рассмотреть предложение на пост председателя правительства. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен, потому что неправильно, чтобы правительство столько времени было в статусе исполняющей обязанности». Конец цитаты. По мнению депутата от оппозиционной партии НХАС Зиты Бесаевой, в этой истории про нерассмотрение кандидатуры Бекоева в парламенте есть еще один эпизод, о котором умалчивает пропрезидентская фракция.
Изначально обвиняют депутатов-оппозиционеров в том, что из-за нас не была рассмотрена данная кандидатура. Это неверно, потому что в самом начале представленная кандидатура не была рассмотрена всеми комитетами в соответствии с регламентом. Они думали, что только лишь один комитет по законодательству и законности дает заключение и выносит на президиум, потом на сессию данный вопрос. А на самом деле по регламенту все 9 комитетов плюс еще те комиссии дают заключение на эту кандидатуру. Они не смогли провести эту процедуру, и, конечно же, вопрос не мог быть вынесен на президиум и, конечно, на сессию. И обвиняя в том, что депутаты виновны, особенно оппозиционеры, это, наверное, некорректно со стороны президента, потому что именно те депутаты, которые сегодня представлены от Единой Осетии, они не смогли провести ту процедуру, которая установлена.
Теперь, говорит Зита Бесаева, вроде бы решили рассмотреть кандидатуру Геннадия Бекоева во всех комитетах и комиссиях, как это положено по регламенту. Однако, даже если удастся соблюсти регламент и собрать сессию, все равно назначить Бекоева уже невозможно. В соответствии с конституционным законом о правительстве, президент вправе до назначения первого председателя правительства поручить исполнение обязанностей премьера одному из исполняющих обязанностей заместителя председателя правительства на срок до 2 месяцев. 2 месяца Геннадия Бекоева закончились 29 октября. За это время его так и не одобрил парламент, говорит Зита Бесаева.
Сегодня действует у нас конституционный закон о правительстве, который уже устанавливает законные рамки формирования правительства. Эти временные рамки были нарушены, поэтому сегодня мы считаем, что как министры, так и председатели правительства незаконно исполняют сегодня свои обязанности. Сегодня президент ссылается на подзаконный акт, то есть на указ о том, что он продлил срок исполнения обязанностей для председателя правительства и для всех министров. Но я хочу акцентировать еще раз, что сегодня конституционный закон имеет высшую юридическую силу, и все подзаконные акты, которые издаются на основании законов, в случае их противоречия, не имеют юридической силы и не могут применяться. Поэтому указ президента о продлении их полномочий, он незаконный.
По мнению депутата от оппозиционной партии НХАС Давида Санакоева, даже если отбросить все эти обстоятельства, Геннадий Бекоев изначально был назначен исполняющим обязанности премьера незаконно.
Если бы даже были исполнены все формальности, президент не имел права присылать кандидатуру Бекоева Геннадия только лишь потому, что он одновременно занимал должность заместителя председателя правительства, исполнял обязанности председателя правительства и параллельно на момент, когда он прислал представление на председателя правительства, он был еще и генеральным директором «Газпром Южная Осетия». То есть эти должности несовместимы по закону. Там прямо запрет на то, чтобы человек, который занимает государственную должность, чтобы он еще и занимался коммерческой деятельностью.
6 октября Давид Санакоев обратился в Генеральную прокуратуру, чтобы те приняли меры прокурорского реагирования на нарушение закона. 21 октября надзирающий орган ответил, что согласно сведениям, полученным из Комитета по налогам и сборам, Геннадий Бекоев не является должностным лицом акционерного общества «Газпром Южная Осетия» с 27 сентября 2020 года. То есть, говорит Давид Санаков, до этой даты он все же совмещал коммерческую деятельность с государственной службой.
Даже сейчас он не имеет права, потому что это человек, который уже нарушил закон. Я бы, например, такого человека и поставил во главе правительства, который нарушает закон, по которому должно работать правительство. Как его поставить председателем правительства? Что он дальше будет делать?
По мнению Давида Санакоева, все, что сейчас происходит, это попытка как бы узаконить противоправные действия, которые нынешняя власть совершает с 16 февраля. Сначала депутаты пропрезидентских «Единой Осетии и Единства народа» по требованию президента без кворума простым большинством отменили регламент. И 16 февраля приняли бюджет, представленный незаконным правительством. А теперь они хотят утвердить это правительство, чтобы задним числом как бы узаконить бюджет. Еще хотят заново принять регламент. По сути, без изменений и таким образом как бы узаконить сессию от 16 февраля. Дескать, тогда регламента не было, поэтому мы и собрались простым большинством, а теперь, когда он появился, будем его придерживаться. На самом деле, считает Давид Санакоев, это попытка увязать две несовместимые вещи. Неудержимое желание президента следовать своим прихотям и амбициям с обязанностью блюсти закон.
Это попытка снивелировать все те нарушения, которые были сделаны до сегодняшнего дня, придать легитимности всем решениям, которые были приняты, как они это понимают. Но на деле они усугубляют ситуацию, в которую ввергли страну. Они усугубляют каждым своим действием.
Это был депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Объем иностранных инвестиций в 2020 году в Грузии оказался самым низким за последние 15 лет. В последнем же квартале зафиксирован отток капитала из страны на 100 миллионов долларов. За тревожной динамикой вместе с экспертами следит Иракли Орагвелидзе.
По данным Грустата, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году составил 617 миллионов долларов, что вдвое меньше, чем за 2019 год. Таких показателей в Грузии не было даже послевоенный период в 2008-2009 годах. Наибольшее сокращение иностранных инвестиций наблюдается в сфере туризма. Если в 2019 году в этот сектор было вложено 120 миллионов долларов, то к прошлому году, наоборот, произошел отток капитала на сумму 221 миллион. Прямые иностранные инвестиции в энергетику упали на 98%. В этот сектор было вложено всего 6 миллионов долларов. В очевидном плюсе только финансовый сектор. Рост на 400 миллионов долларов или 47%. Инвестиции в горнодобывающую промышленность составили 101 миллион долларов или рост в 94%. Большая часть инвестиций в Грузию поступила из Великобритании, что, вероятно, связано с тем, что несколько крупных финансовых институтов, работающих в стране, банков Джорджия и TBC Bank, зарегистрированы в Великобритании, и их инвестиции считаются прямыми. Леван Эбхуадзе, гендиректор бизнес-ассоциации страны, считает, что показатели прямых инвестиций за 2020 год являются следствием пандемии.
Инвесторы предпочитают придержать свободные средства во время кризиса, поэтому они избегают вложений. Из этих 620 миллионов только 9 миллионов составляют уставной капитал. Остальное – реинвестирование, и, как мы видим, основная часть этого капитала пришлась на финансовый сектор. Это означает, что большая часть средств все же не ушла из Грузии, а инвесторы оставили их в стране для выполнения обязательств, которые стоят перед компаниями в период кризиса. Пандемия оказывает драматическое влияние на компании, бизнес и экономику в целом. Все это отражено в цифрах в виде статистики.
Заявил Вебхуадзе. Коронавирусом объясняет происходящее и бывший министр финансов Георгий Кобзон.
У нас даже в условиях открытой экономики в прошлые годы наблюдался спад инвестиций. Что же удивляться, когда страна закрыта на протяжении года? Я прогнозировал большее снижение. В конце концов, как инвестировать, если сюда невозможно было добраться? Вдобавок, в условиях остановленной экономики инвестировать как-то совсем уж бесперспективно. Поэтому спад был вполне ожидаем.
Подытожил финансист. Другая часть экспертов убеждена, что политическая нестабильность отпугнула инвесторов больше, чем пандемия. Руководитель Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе напоминает, что снижение инвестиций из-за рубежа стало тенденцией последних лет.
Это прямое отражение неформального правления, вытекающее из нее политической нестабильности, которая сказывается на инвестиционной привлекательности страны. После относительно успешного периода 2016-2017 годов количество инвестиций снизилось на 44% в 2018 году и после известных передряг в 2019 году замерло на той же позиции. Образно говоря, инвестиция в десяток миллионов – это абсолютный ноль.
Власти никак не прокомментировали данные статистики. Однако на заседании правительства глава Кабмина Иракли Гарибашвили все же косвенно затронул вопрос, говоря о соглашении с австрийской компанией OMV Petrom.
Как известно, вчера мы подписали контракт о разведке нефти и газа в Черноморской акватории Грузии. Я хотел бы с радостью отметить готовность крупнейшей европейской компании незамедлительно приступить к реализации первой фазы разведочных работ. Это является еще одним доказательством того, что в Грузии очень хороший бизнес-климат.
Подытожил Иракли Гарибашвили. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ и блогов. Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Череду переворотов можно остановить только одним способом – отправить в отставку все политические партии страны и общественные движения, от ветеранских организаций до малоизвестных объединений, считает блогер Тенгиз Джопуа. Об этом он написал на своей странице Facebook. Он считает, что необходимо ужесточить законодательство о политических партиях и общественных объединениях, внести туда ряд существенных условий, которые станут фильтром, отсеивающим бессодержательные организации, и заставят новые организации вести свою деятельность более конструктивно, более активно во взаимодействии с обществом и более ответственно перед простыми людьми. Я бы вообще запретил ветеранским организациям участвовать в политической деятельности. Такие организации должны защищать интересы ветеранов и помогать им, а не бегать по площадям и улицам за государственным добром и чиновничьими креслами на плечах простых граждан. Хотите вмешиваться в общественно-политический процесс? Создайте политическую партию. Нам необходимы законодательные фильтры, ограничивающие политическую активность, но достаточные для нормального демократического процесса. Нужны фильтры, позволяющие упорядочить политическую жизнь государства и вместе с ней нашу жизнь. А требовать от власти уйти в отставку, чтобы остановить череду переворотов, ничто иное, как создание предпосылок или условий для организации нового силового смещения власти, написал Тенгиз Джопуа. Закон о СМИ давно устарел и нуждается в серьезных изменениях, пишет нужная газета. Издание напоминает, что президент Абхазии Аслан Джаня, который перед выборами обещал открытость и прозрачность, однако, став президентом, поступил прямо наоборот, ограничил доступ в СМИ на большинство мероприятий со своим участием. Но бывают случаи, когда совсем проигнорировать четвертую ветвь власти он не решается, и тогда на мероприятия с его участием приглашаются только заслуживающие его доверия СМИ и журналисты. Я доверие у Аслана Бжани не вызываю, а потому ни меня, ни журналистов газеты «Нужная газета» лицезреть президента не приглашают. Конечно, меня это расстраивает, потому как глава государства, в моем понимании, должен следовать не своим эмоциям, а закону. Поэтому я предлагаю президенту и депутатам парламента открыть закон о СМИ и найти в нем статью, в которой сказано, что на открытую встречу в парламенте надо пригласить только государственные СМИ или хотя бы перечень мероприятий, на которые нельзя пускать прессу. Покажите мне эту статью или внесите в закон изменения, чтобы подтвердить цензуру на законодательном уровне, написала Изида Чаня. Нужная газета уточняет, что на встречу депутатов парламента с президентом 9 марта были допущены 3 СМИ. Список доставлен на проходную парламента из администрации президента. Среди неугодных оказалась не только Нужная газета, но и другие абхазские и неабхазские издания. И в данной ситуации меня интересует не президент, который уже дал понять, что он президент определенной части общества, а депутаты парламента, которые позволяют администрации президента диктовать законодательному органу условия, противоречащие закону. Открытое заседание парламента означает открыто для всех СМИ. Если депутаты принимают решение о проведении закрытого заседания, то на нем не должно быть никаких СМИ, заключила Изида Чаня. Экономист Лилит Бар на своей странице в Facebook прокомментировала встречу президента Абхазии Аслана Бжани с депутатами парламента. На многие заданные вопросы президент разъяснял, что они требуют многомиллионных затрат и потому не решаются. Вопрос отмены ввозного НДС и возвращения к его уплате после реализации товара не требует никаких вложений. Причем разрешить эту вопиющую проблему с коррупционным законом должны именно президент или депутаты. Третьего не дано. Но ни одна из сторон не делает в этом направлении никаких движений. Пока они заняты политическими обвинениями, мы, налогоплательщики, вынужденно продолжаем занимать деньги и расплачиваться за чьи-то ошибки, написала Лилит Бар. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». по четвергам на радио «Эхо Кавказа».
В завершении программы рубрика «Панорама». Принц Гарри, младший сын наследника британского престола, принца Чарльза, и его супруга Меган, герцогиня Сассекская, в прошлом американская актриса Меган Маркл, дали большое интервью легендарной телеведущей Опре Уинфри. Получилось нечто, расцененное СМИ и многими наблюдателями, как бомба, заложенная под семейство Виндзоров и британскую монархию в целом. Почему? Обсуждают мои коллеги из русской редакции «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов.
Главная бомба – это обвинение некоего члена королевской семьи в расистском замечании. Как известно, Меган Маркл – первый член британской королевской семьи смешанного расового происхождения. Ее мать – афроамериканка. И, по ее словам, некто из родственников принца Гарри поинтересовался, когда она была беременна своим первым ребенком Арчи, сейчас она как раз ждет второго ребенка, девочку, поинтересовался, насколько темной будет кожа новорожденного, когда он появится на свет. Ясно, что в наше время это неуместный вопрос.
Я бы даже сказал, непристойный.
И непристойный, да. Но ни Меган, ни Гарри не выдали, кто это. Принц Гарри только говорил, что речь не идет ни в коем случае ни о королеве Елизавете II, ни о ее муже, принце Филиппе. Думаю, принца Филиппа он упомянул своего деда не случайно, потому что принц Филипп известен своими многочисленными, иногда смешными, иногда несколько нелепыми, иногда грубоватыми и почти всегда неполиткорректными замечаниями. Что касается всего остального, ну, там был целый набор жалоб. Меган рассказывала про то, как плохо ей было с психологической точки зрения в холодной и неприятной атмосфере, так сказать, королевского дворца, двора, чиновников и всего прочего, что у нее были психологические кризисы, суицидальные мысли, что она рассорилась с женой старшего брата принца Гарри, принца Уильяма, герцогиней Кейт Кембриджской. Важный пункт – это обвинение в адрес британской прессы, которая действительно вела себя по отношению к Меган и Гарри достаточно агрессивно. Надо заметить, честно говоря, что бульварная британская пресса всегда себя так ведет по отношению ко всем известным персонам. Так что многие поставили под сомнение именно эту часть исповеди герцогини Меган. Тем не менее, общая тональность была такой, что атмосфера в британской королевской семье крайне неприятная, этот институт сам достаточно консервативный, и, в общем, прозвучало это большое интервью двухчасовое как своего рода обвинительная речь.
Как-то отреагировало уже семейство Елизаветы II на все это?
Да, отреагировало. Выражено от лица королевы глубокое сожаление в связи с вот этим инцидентом с явным российским подтекстом. И сказано, что королеве и всем ее родственникам очень грустно, что такой, в общем, разрыв произошел между Гарри и его супругой с одной стороны и остальными членами семьи с другой. И что, несмотря на это, королева все равно считает своего внука и его жену близкими людьми, родственниками, членами королевской семьи. В общем, максимально попытался Букингемский дворец сгладить эту неприятную, безусловно, очень неприятную ситуацию.
Давайте придерживаться нейтральной позиции, ни на чью сторону не становиться. Были ведь те обвинения в адрес самой Меган в том, что она замучила персонал Букингемского дворца совершенно королевскими не по статусу придирками, а скорее придирками такой попавшей в высшее общество, внезапно разбогатевшей поп-звезды, что она закатывала постоянно истерики, что она со всеми ссорилась. И учитывая то, что Меган Маркл действительно профессиональная актриса, то, что это интервью Опре Уинфри появилось так быстро, ну, по мнению ее критиков, это все напоминает некое такое спланированное шоу, которое запланировано было не сейчас, а достаточно так задолго.
Да, ну, тогда вот вы перечислили аргументы критиков Меган, ну, я тогда перечислю аргументы ее сторонников, которые считают, что все, конечно, не просто так, что обвинения, высказанные Меган, в общем, они имеют и смысл, и основания под собой, и указывают при этом, по большому счету, в основном на принца Гарри и его позицию. Принц Гарри полностью солидарен со своей женой. Принц Гарри сам от своего имени высказывает критические суждения в адрес собственной семьи. Принц Гарри назвал в этом самом интервью своего отца, принца Чарльза, и старшего брата Уильяма пленниками этой золотой клетки. То есть это глубокий конфликт, который, на самом деле, выходит, с моей точки зрения, за рамки светской хроники, это люди действительно разных взглядов на роль монархии, роль королевской семьи, на то, что можно и чего нельзя. Ну, Гарри все время был с ранней юности таким...
бунтарем.
Да, неуправляемым несколько человеком. И в хорошем смысле, и в плохом он был такой милый шалопай. Но вот сейчас это милое шалопайство перешло в некую осознанную позицию, осознанное бунтарство, в котором его поддерживает и, может быть, к которому его привела его супруга.
Это огромная вообще смесь личного и публичного. Уж британская монархия — это всегда был такой какой-то мелодраматический телесериал бесконечный, особенно в 20 веке, ну и в начале 21 века, как мы видим, который никогда не кончается, и, в общем, сравнить его с чем-то довольно сложно. Аргумент в пользу Меган Маркл, вот еще один я вспомнил. Мы помним историю принца Эндрю, высокопоставленного члена королевской семьи. И если Меган обвиняют, ну, возможно, в общем-то, некрасивым поведении и в скверном характере, возможно, то принц Эндрю-то точно замешан в связях с этим высокопоставленным педофилом Эпштейном. И скандал-то там был уже уголовный, а не просто, скажем так, такой медийно-личный. И принц Эндрю при этом ничего не потерял. Он достойный член семьи, он достойный член общества. А Меган, наоборот, позволил себе то, чего, наверное, современные монархи, да и раньше, в общем, почему только современные, боялись больше всего. Это, что называется, трясти грязным бельем с королевского балкона. Но ведь она далеко не первая. Мятежный принц, и вот это вот словосочетание, скандал в благородном семействе, скандал в королевском семействе, это всю жизнь веками сопровождало любые монархии. Но если, по крайней мере, мы говорим о монархиях европейских. Но раньше не было Твиттера. Раньше не было телевидения, раньше не было Ютьюба, и все это было на грани уличных слухов. Сейчас же мы можем это все наблюдать в прямом эфире. Вы, как историк, можете коротко напомнить самые выдающиеся скандалы в кругу европейских монархов за последние 100 лет, а может быть и больше, и может быть даже сравнить их, что больше по калибру бомба, а что нет?
Русскоязычному слушателю близок пример из российской истории царевич Алексей, который был в конфликте со своим отцом, великим реформатором Петром I, очень сложным, авторитарным и грубым человеком при этом. Ну и кончилось это все для царевича Алексея, как мы знаем, очень печально. Его выманили из Австрии, куда он бежал от отца, осудили и по приказу Петра, судя по всему, задушили подушками в тюремной камере. Такие вещи повторялись время от времени в очень разных династиях, в очень разных монархиях. Человек, из-за убийства которого началась Первая мировая война, эрцгерцог австрийский Франц Фердинанд, он хотел жениться по любви, что, как в известной песне сказано, не может ни один король. Вот он смог. Он вынудил своего дядю императора разрешить ему жениться на неравной родом чешской графине Софии Хоток. Но из-за этого он вынужден был отказаться от права наследования престола для своих детей, рожденных в этом браке. То есть тоже династический кризис. Ну а дальше мы переходим к британской семье, к этой самой королевской, к дому Виндзоров. Эдуард VIII. Человек, который занимал британский трон менее года, в 1936 году. Он хотел жениться тоже по любви на дважды разведенной американке по имени Уоллис Симпсон.
А в 30-е годы 20 века быть дважды разведенной, это эпатировало общество, может быть, побольше, чем фашистские убеждения.
Да, которые у Эдуарда тоже имелись. Он симпатизировал Гитлеру, как это ни странно и не печально. На таком уровне, на уровне королевской семьи, да, два развода было как бы многовато. Ну и, собственно, шлейф репутации. Репутация за миссис Симпсон следовала не самая благоприятная. Ее, кстати, подозревали в том, что она, помимо всего, была любовницей Риббентропа, тогда посла Германии нацистской в Лондоне, а в будущем министра иностранных дел.
Ну и нацистской шпионкой это тоже звучало.
Звучало масса всяких вещей.
Недоказанных.
В общем, британская политическая элита надавила на короля и сказала, что либо трон, либо Уоллис. Король выбрал Уоллис. После этого он стал героем бульварной прессы, пожертвовал короны ради любви. На самом деле, то, что о нем известно, это был не очень далекий человек, и Британии, наверное, повезло, что он отрекся от престола в пользу своего младшего брата Георга VI, отца нынешней королевы. Ну и, наконец, принцесса Диана, мать принцев Уильяма и Гарри, Ее драматическая, даже трагическая история ее брака с принцем Чарльзом, где брак был сугубо по расчету, он не задался с самого начала, родились эти два мальчика, и, собственно, с середины 80-х там уже шло все в разнос в их отношениях. Он встречался по-прежнему со своей давней подругой Камиллой Паркер-Боулс, на которой потом женился, она сейчас его вторая жена. У нее тоже были романы, бульварная пресса, естественно, этим всем с удовольствием питалась. Они развелись, наконец, очень долго и мучительно разводились в 96-м году. А год спустя Диана, очень любимая народом, погибла в автокатастрофе со своим новым другом, сыном египетского миллиардера Доди Аль-Фаедом. История печальная. На обоих ее и Чарльза сыновей она, как они сами признавались, оказала психологически, ну, большое и неприятное воздействие. И, как заметила одна обозревательница британская, говоря уже о нынешней ситуации с Гарри и Меган, эхо Дианы там чувствуется очень сильно.
Полную версию подкаста Александра Гостева и Ярослава Шимова вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте или на сайте Радио Свобода. Вы слушали рубрику «Панорама».
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паланда. Всего вам доброго. До завтра.